конце года у нас говорится, сейчас конец года, осталось меньше, полторы недельки осталось, буквально меньше даже, да? Нет, полторы недельки. И написано, что в конце года все вот эти всякие напасти, всякие окончания, проклятия по этого года старого, вот они приходят как-то.
Кусаются.
И что они все отойдут. С началом нового года будет все замечательно, будет начнется с нового листа, все чистое, все светлое, все хорошее, все доброе.
Главное принять какие-то новые обязательства, какие можем вот это сделать.
Это очень важно, нахон. И этим сейчас занимаемся, стараемся, да?
Да, стараемся.
Ничего, мы берем даже маленькие обязательства, Творец их видит и слышит. Надо быть большим оптимистом в этом смысле и понимать, что Творец нас обожает, Он нас любит. Он только хочет, чтобы мы двигались, поэтому нас иногда так, знаете...
Я знаю, я это чувствую, я потом расскажу. Спасибо.
Хорошо, замечательно.
Спасибо за все, очень рада всех видеть.
Прекрасно
девочки выглядят. Так довольна всех видеть.
Все прекрасно, да, все прекрасно, все замечательно.
Все здорово, слава Богу. Большой приз.
Номи тут появилась у нас тоже. Видите, Тиферет? Наша Номи тоже. Давно же ее не было, помните? Помните Номи, да, которая...
Ну, я помню, что она это задавала вопросы как-то. У нас Иудит куда-то потерялась, да, помню?
Иудит потерялась, да.
Причем она потерялась везде. Вот она была на других уроках, ее там нету.
Она мне написала в мейле, что она работать начала. В какой-то хабадской школе очень много работы.
Может быть, не попадает.
Может быть, не попадает просто. Может, просто работы. Такое тоже бывает.
Я думала, может, она замуж вышла, и ей не до нас.
Может быть. Надо, я ей напишу, и получим ответ.
Но мне дали возможность зайти, но вот у Ирины пока не получается. Я Ирине дала возможность говорить, но почему-то не переводится только Ирина. Далее перевожу, те, кто понимает.
Не срабатывает. Надя какая-то ведущая.
Дорогие женщины, иногда я не вижу, у кого включен микрофон. Если вы вспомните, что у вас включен, вы сразу выключайте, чтобы не было дополнительных шумов. Да.
Здравствуйте. Вот Надю мы не знаем еще. Здравствуйте, Надя.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем шалом. Я новенькая, первый раз в вашей группе.
Ну вот, с Божьей помощью. Удачи вам. Приятного слушания. Приятного участия.
Добрый день, добрый вечер.
Здрасте, куда-то у нас пропали. Давно вас не было.
Вот Наоми.
Все в порядке?
Все в порядке. Было немножечко были заняты. У нас внук родился вчера, так что...
Поздравляю, в добрый час.
Спасибо.
Это у сына?
Это у дочки.
У дочки. Ой, какая.
Парухаша.
А у меня вчера внучке 2 года было.
Добрый час. Добрый час. Много-много нахота всем. И как она себя чувствует, ваша доченька?
А, что вы говорите?
Как она себя чувствует?
О, на Барухашам. Я вот тут как раз приехала им помочь в Хьюстон.
Ну, бабушка полагается.
Бабушка, да. У них еще маленькая, еще 2,5, так что они заняты у нас.
Здорово. Ой, красота. Это самая сладкая работа. А главное, ответственность не на нас, а на них. В чем прекрасность-то?
Да. Можно просто получать удовольствие.
Ну, хорошо. Я думаю,
приятно всех видеть.
Что, Тиферет, мы начнем? Как вы думаете?
Пожалуйста, запись уже идет. Да, мы уже не в эфире, но записываем. Пожалуйста.
Я, значит, с прошлого занятия мы... Включается микрофон или как вы делаете? Все нормально там? Вы заботитесь об этом, да? Все нормально. Заботьтесь о том, чтобы были микрофончики отключены.
Я думаю, может быть, у нас всех выключить пока, а потом дать возможность включить, чтобы мы сами не забывали. Ну, не знаю, как смотреть, как вам удобно.
Как тебе, Фера?
Хорошо, я тогда сейчас выключу.
Да? Хорошо. Тут еще Батшева у нас опять подняла ручку. А, Редми это наша тоже. здесь наша из Израиля. Ну, хорошо. Так вот, с прошлого занятия у нас остался долг. Какова выгода человеку от всех трудов его, что он трудится под солнцем? Правильно. И это первый вопрос, который задается царем Соломоном в книге Коэлет. В третьем пасуке. Какова же выгода человека от всех его трудов, что он трудится под солнцем? Я не буду заниматься сейчас Коэлет. Это не наша тема сегодня. Когда-то мы, если вы помните, мы немножко обсудили Коэлет, что он рассматривает разные области жизни, и у него были возможности все попробовать. Кто там что-то пишет, да? Все попробовать и все переиспытать, потому что он был царь, у него были неограниченные возможности. И в конце концов он приходит к определенным выводам после того, как он просматривает возможность за возможность в нашей жизни, этап за этапом, и приходит к определенным выводам, что он заключает, мы знаем, послушай всему заключение, Бога бойся и соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека, ибо все дела Бог приведет на суд, а также все сокрытое, будь то хорошее и будь то плохое, поэтому всему заключение, Бога бойся, соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека. Это его вывод, я не буду заниматься сейчас Коэлет. Я только хочу сказать, что в этой работе есть, может быть, какой-то основной момент, который все определяет. И определяет все наши выигрыши и прибыль в этой жизни, или наоборот, проигрыши и то, что мы теряем по жизни. И вот этот момент, который заключается в определенном соотношении качеств человека, где корень всех тех добрых качеств, на которых тяжело трудится человек, преодолевая яцер ара, и в чем корень всех неудачных качеств, которыми мы часто оступаемся и делаем ошибки, возвращаемся, опять наступаем на те же самые грабли. И вот в эти корни я хочу сегодня обсудить, потому что это очень важно, мне кажется. Как бы тогда мы поймем, может быть, в чем выгода человека по жизни, как бы в том практическом плане, который я хочу сегодня обсудить. И, может быть, это очень важно именно перед Рош ха-Шана, потому что вот мы уже входим в Рош ха-Шана, полторы недели осталось. Мы читаем одну главу сейчас в Шаббат, Китово, а потом Ницамим Ваейвоелех, последнюю главу перед Рош ха-Шана, а потом уже мы перейдем к Азину, закрываем этим цикл годичный и переходим к Новому году, значит, уже после Рош ха-Шана и после Йом-Кипур начинаем совершенно с новой страницы. И поэтому практически, поскольку наш урок, он более как бы не столько теоретический, а более практический, он психология человека, его ресурсы его души, ресурсы его тела, которые у него в руках находятся. И это все перед Рош ха-Шана стоит просмотреть, проследить. И я хотела сфокусироваться на определенном как бы корне всех событий, которые нам известны, но, может быть, мы что-то новенькое из этого как бы сможем почерпнуть. Дело в том, что и в подготовке к Рош ха-Шана, и в той чуве, которую мы делаем, и вообще по всей нашей жизни, каждому из нас стоит обратить внимание на одно качество, которое самое главное в жизни человека, и на противоположное качество, которое возложено на нас исправлять, обуздывать. И это корень всех, всего плохого, что есть в человеке. Опять же, не очень приятно говорить о плохом, но поскольку мы не собираемся кого-то обвинять, а просто понять ситуацию, понять самих себя, поэтому будем об этом говорить. То качество, которое самое главное в жизни человека, называется у нас на иврите «анава». «Анава» – это в переводе «скромность, смирение». А противоположное качество, которое возложено на нас обуздывать и исправлять, это немножко похоже звучит, но другое, начинается с гимы, с этой такой воинственной буквы, гаава, гаава, гордыня, надменность, спесь, горделивость. И вот эти два качества, анава и гаава, на самом деле это ключевые моменты всей нашей сути и всей нашей работы. Потому что в качестве анава, так наши мудрецы нам поясняют, и мы это видим как бы еще и еще, вглядываясь в наши источники, и по жизни мы это видим. В качестве анава, скромности, смирения, в нем корень всех хороших качеств человека. Всех хороших качеств, способности закрыть глаза, уступить, простить, любить беспричинно и так далее, и так далее. То есть всех замечательных качеств человека корень будет заключаться в анава. А наоборот, все тяжелые качества человека, все качества, которые возложены на нас обуздывать и исправлять, их, эти корень всех этих качеств будет находиться в том, что называется гаава. Гаава. Гордыня, надменность, горделивость. Что такое? Что это такое? Мы много об этом говорится, много об этом пишется, но что же это такое? Во-первых, до того, как мы поговорим, что это такое, и, может быть, что-то новенькое я смогу вам сказать на этот счет, хочу сказать, что тот, кто не... Надо знать, что почему это так важно, обратить на это внимание и сфокусироваться на этой работе, потому что тот, кто не будет заниматься этой работой, а это каждый из нас, преодоление гордыни и приобретение скромности, смирения, он не будет иметь успеха в своей жизни. Во всяком случае, настоящего, истинного успеха. Потому что мы часто видим гордецов и надменных, спесивых людей, которые имеют огромный успех как бы по жизни. Но я сейчас говорю о настоящем успехе, и об этом мы сейчас будем говорить. Поэтому мы спросим, зададим вопрос. Каков же ущерб, какова же вред гордыни в жизни человека? И каков выигрыш человека в приобретении скромности в жизни человека? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я начну с маленького примера. Маленький, очень простой, очень жизненный пример. Два молодых человека поженились, построили свой дом, построили свой новый дом. Секундочку. Техническая. Вот. Построили свой новый дом. Оба парня, знакомые между собой, хорошие ребята. Обе девушки известны тем, что девушки хорошие, порядочные, воспитанные. Один из парней доволен, рад. Радуется своей жене, радуется дому. Доволен, что удалось ему жениться удачно. А другой разочарован. Нехорошо ему, недостаточно ему, недоволен, разочарован тем, что есть у него. Претензии у него к жене. Недостаточно аккуратно, недостаточно готовит, недостаточно там еще чего-то. Разные претензии, не буду их перечислять, мы все знаем, какие претензии есть у людей. И какова же разница, мне интересно сейчас, какова же разница между двумя этими ребятами, между ними? Оба женились на похожих девушках. Они даже, может быть, сестры, может быть, из одного дома. Выросли на тех же привычках, ведут себя похоже. Варят, убирают похоже, разговаривают похоже. Очень похожие девочки. Так. Один доволен до небес, как что называется, а другой разочарован до небес. И речь о нормальных, достаточно хороших девушках. А разница в том, в чем? Разница в том, что тот, который доволен, у него есть скромность и смиренность. Он принимает свою жену, как она есть. И как бы старается быть довольным тем, что есть, и закрывать глаза на то, что не хватает. Это естественно. А второй парень, у него гордыня играет. Это неприятно говорить о гордыне, приятнее говорить о скромности. Но человек, который считает, что ему причитается больше, и он думает о себе, что он лучше, и думает о том, что он должен получить от жизни, или от жены, или от кого, от желания, от окружающих, точно так, как ему сейчас хочется. И считает себя чем-то таким важным, что ему причитается, и он должен получить. Такой человек, он всегда будет разочарован в своей жизни и недоволен. Почему? Может быть, это не обязательно. А потому, что он все время думает, что ему причитается что-то другое, что причитается больше. Он думает, что то, что он планировал, он обязан получить. И я сейчас не пытаюсь критиковать кого-то, просто аналитически подумать и понять, что происходит, какова разница. Дело в том, что такого человека, сколько денег не будет у него, всегда скажет, что ему нужно больше. Ему недостаточно. Что бы ему ни сделала жена, будет не так или не совсем так. Что бы ни сделал муж, опять же, не обязательно... Жена, женщина напротив мужчины или мужчина напротив женщины. Что бы ни сделал муж, это будет неправильно, это будет действовать на нервы. И если у него есть жена, так он будет видеть в ней недостатки. Мне надо лучше, мне надо больше. Если есть муж, она будет видеть в нем недостатки. Он может быть более аккуратный, более внимательный. Или она... Если он по отношению к ней, она может быть более проворная, более стройная, более красивая, более аккуратная и так далее. Если у него есть дети, если такой, у такого человека будут дети, которыми одарил его Творец, подарки сверху, то они не будут его удовлетворять. И почему? Потому что он будет видеть в них, что в них не хватает. И каждая вещь так. Как каждая вещь. Даже его учитель. Если у него есть рав, и он уже религиозный человек. Религия – это не страховая контора, не панацея от всех бед. Гордыня играет в людях религиозных, точно так же, как в нерелигиозных. Да? Она во всех нас находится. Все мы – это наша часть, наше эго, наша гордыня. И даже если у человека религиозного есть учитель, рав, который его обучает, то он будет в нем видеть недостатки. Он будет говорить, он недостаточно образован, он недостаточно подкован, он в данном случае недостаточно мудр и так далее. Мне подходит рав более образованный, чем вот этот. И эта оценка ситуации будет свойственна, как правило, людям горделивым. Мы называем это на языке более профессиональном или, может быть, на более обиходном даже. Мы называем это критицизмом. Он критикан, у него кислый характер, он постоянно недоволен. Или другими определениями мы называем то, что происходит с таким человеком. Но все это на самом деле, корень всего этого, всех, как бы, чем бы мы ни назовем, это все корень в этом будет эго. Эго, его гордыня. А суть гордыни мне не хватает, мне не подходит. Я же совсем не критикую, он говорит. Просто дураку понятно, что так, как ведет себя жена или муж, это ненормально. Я же не могу себя обманывать, это же правда. Так оправдывают себя такие люди. Да, Тиферет? Вот. И поэтому вот все это самое первое, самое главное, чем отличается качество гордыни. Это присутствует как и у мужчин, так и у женщин, к сожалению. И люди не готовы это изменять. Очень многие люди не готовы это изменять. И мы видим иногда людям уже 50, уже 60, уже 70. Это не молодые, которые только что вступили в жизнь. И еще так, как необузданные, значит, лошадки, они еще бегут по жизни. И очень много наступают как бы на то, на что не надо наступать. Это уже люди и 50, и 60, и 70. И человек говорит такой: у меня столько проблем, а меня просто преследуют. Ему говорят: это просто гордыня. Спустись со своих требований. Увидь хорошее в той же жене, которая есть, или в том же муже, который есть, в тех же детях, которые есть. Но не способен. Вы знаете, я работаю, к сожалению, какое отступление, я, к сожалению, работаю, я семейный консультант, я работаю с людьми, я знаю, вижу людей, хороших людей, порядочных людей, но их гордыня, они совершенно не способны посмотреть на себя со стороны и увидеть, что их гордыня их вознесла в такое, такие нереальные ожидания от окружающих, от того, что у него есть, от семьи, от детей, от возможностей, от денег и так далее, от жизни, что он не видит этого, не способен себя посмотреть со стороны. Действительно, это нелегко. У нас написано, что человеку очень трудно увидеть свои недостатки. У нас написано очень трудно. Исключительно трудно выйти из самого себя и посмотреть на себя со стороны и признать, что он болен гордыней. Гордыня – это неплохо, это естественно для человека. Но что? На нас возложено ею заниматься и перерабатывать, и обуздывать, и переводить себя в состояние другое. Более скромное, более смиренное, более как бы… То, что мы не любим. Мы не любим этих слов. Мы воспитаны на том «я» и «мы», и «я покажу», «я докажу». К сожалению, слова «смиренность» и «покорность», и «скромность», они у нас немножечко вызывают ощущение, знаете, может я неправильно что-то скажу, но эти слова из наших еще как-то православных каких-то источников вызывают какое-то отторжение. Смиренность, покорность, что-то такое. Где что? Но на самом деле надо абстрагироваться от тех ассоциаций, которые у нас есть, а просто посмотреть правде в глаза. Человек более скромный, более смиренный, это будет другой человек. Когда я говорю сейчас об этих людях, которым уже 50, 60 и 70, вместо того, чтобы немножко слезть со своего пьедестала и опуститься на реальную землю, вместо того, чтобы отказаться от части своих требований, принять то, что есть, он не способен это сделать. И есть такие люди, мы наблюдаем иногда таких людей, сегодня много таких людей, которые даже не могут жениться долгие годы. Уже волосы седые появились. И уже ему бы, он так мучается сам, хотел бы им построить семью. И он говорит: найдите мне, пожалуйста, женщину, я хочу жениться. Но что? Если вы спрашиваете его, а кого, а как, он начинает говорить, и там мы слышим. Мы все слышим, он сам себя не слышит. Хочу такую-то и такую-то. Хочу такого-то и такого-то. А поскольку точно то, что он хочет, он не получает, то есть и такие люди, которые при этом еще сердятся на Творца. Они еще говорят: как это? Вот, а почему он получает, они получают? А почему я? Почему мне Творец не дает? Он не понимает, что корень всего он сам. Да? И интересно, я хочу зачитать по этому поводу книгу Мишлей, притчи царя Соломона. Написано следующее. «Ивелет Адам тисалев дарко, валь ашем изаф либо». Перевод. Глупость человека искривит его пути, и на Творца будет негодовать его сердце. То есть человек по собственной глупости, он по своей вот этой вот непониманию вещей, нежеланию посмотреть на них искренне, по-настоящему, и поработать над собой, он сам искривляет свои пути. А сердце его негодует на Творца. Как это? Почему это? И мы это видим. И поэтому, когда мы говорим о корне всех плохих качеств, всех недостатков, которые мы должны сами обратить на это внимание и поработать, то мы знаем, мы говорим о том, что корень всего, всех недостатков – это гордыня. А корень всего хорошего, того хорошего, что есть в человеке – это скромность, смирение. Как к этому приходят? Как прийти? Увидим позже, поговорим об этом. А пока надо понять, что человек, который направлен гордыней, в конце концов, будет много грешить, много нарушений делать. Почему? Как это? Например, написано в Гмаре. В Гмаре написано следующее, что такой человек будет грешить замужней женщиной. Как? Каким образом? Он вроде порядочный человек, и даже, может быть, религиозный человек. Как он будет грешить замужней женщиной? Такого не бывает. А пишет Гмара следующее. Гмара пишет, что он увидит, так поясняется, он увидит жену друга и позавидует, и подумает, мне такая причитается. Вот такая мне причитается. А почему он получил? И из-за того, что он считает, что он такой особенный, и все ему причитается, он даже здесь не остановит, так поясняется, он даже здесь не остановит свои мысли, и подумает, позволит себе думать, что и жена другого тоже ему причитается. Так он думает. А уже сами эти мысли наши мудрецы, нашими источниками называются нарушением запрета Эшет Иш. Запрет замужней женщины, он не уже в мыслях можно уже этот запрет перейти. И так мы поймем, каким образом вроде порядочный человек, религиозный, вот такие страшные запреты нарушает. Да? Шлома Амелех пишет в книге Мишлей и дополнительную следующую вещь. Это 29-й перек, 23-й пасук, кого это интересует. Гаават Адам Ташпилейну Вешфаль Руах Итмох Кавод. Перевод. Перевод этой фразы. Гордыня человека, его унизит. А кроткий будет поддержан почетом. Как это работает? О чем речь? Дело в том, что каждый из нас просит у Творца много просьб. Он хочет это и хочет то. Мы все хотим разные вещи. Мы хотим успеха, здоровья, хорошего мужа, хорошую жену, одежду, еду, мебель, квартиру и другое. Хорошие вещи. Нормальные, это не кончается. Сколько ни попросим и не получим, потом мы увидим, что хочется еще чего-то дополнительно. Это не кончается, потому что так человек устроен. Это тоже природа человека. Написано у нас «Эйн адам мэт вэхаци тавато бэйдо». Человек умирает, не умирает, и, то есть умирает, и даже половина его страстей не находится у него в руках. Даже половина желаемого нет у него в руках. Так наши источники пишут. Это написано Мидраш Коэлет Раба пишет. И это природа человека. Ешло мане роце матай. Там же написано. У него есть 100, хочется 200. Так построен человек. Он хочет всегда больше того, что есть у него. И часто человек получает одну вещь, но тогда ему хочется две. Получает две, хочется 4, получает 5, хочется 10. И это природа человека. Когда-то у меня была одна замечательная ученица. Она была молоденькая девушка, но она была такая, наблюдала за собой. И она говорила, вы знаете, я могу... Она рассказывала о себе, такая очень понимала себя. Она, я могу мечтать какой-то вещи. Я о ней мечтаю и добиваюсь, и хочу ее. И я проявляю все... Делаю все усилия, чтобы ее добиться. Когда я добиваюсь этой вещи, проходит короткое время. Иногда день, иногда два, иногда чуточку больше. Короткое время проходит. И мне уже не нравится эта вещь. Она уже меня не интересует. Мне уже не хочется. Мне хочется уже другого. Почему это так? Почему я не могу быть довольной тем, что я получила длительное время? Я так хотела этого. Это интересная вещь, я так видела это в себе. Но это именно то, о чем мы говорим. Действительно, это вмонтированная в человека природа, которая так работает. Что делать с этой природой, мы будем говорить далее. Пока понять, что так устроено. И я задаю вопрос, когда мы обращаемся к Творцу и просим у него одно за другой вещи. Разные вещи, хорошие вещи. В чем же проблема у Творца дать нам все, что нам хочется? Он же нас любит. Почему бы ему не дать нам те хорошие вещи, которые мы просим? Мы же молимся Творцу, мы же просим, чтобы дал нам. А он же нас любит, рад тому, чтобы у нас было все хорошее. Моя радость, это его радость. Так порадуй меня, Творец, кажется, и дай мне все, что я хочу. Хорошего же я хочу, неплохого. Говорит царь Соломон по этому поводу. Гордыня человека его принизит. Что это? Как это связано? Поясняют наши мудрецы, что если когда-то ты видел человека, который получает принижение от Творца, какую-то сложность, какую-то проблему, и мы часто спрашиваем, почему это случилось, то написано у нас, объясни это себе, титлеэдзе бамидат агава. Написано у нас, объясни это себе качеством гордыни, которое в этом человеке есть. Знай, что это происходит из-за гордыни. Каким образом? Каким образом? Потому что очень часто бывает с человеком, когда он возносится и думает, что ему все причитается. Еще, 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 еще. И думает все время я, и я, и мне, и мне, и мне. Тогда говорит ему Творец. Я хочу тебя воспитать. Творец не всех воспитывает. Творец воспитывает только достойных людей. Есть таких людей, такие люди, которых он отсылает, как змея. Знаете, что он сделал змеем? Он ему говорит, уйди от меня. Отослал его от себя. У тебя будет всегда еда с тобой, чтобы ты никогда рядом с собой не находился, никто ко мне не обращался. Он дал ему питаться афарарец, землей. У тебя всегда будет питание. Отойди, уходи от меня подальше. Пускай у тебя будет все, что тебе нужно. Без ограничений. И чтобы я тебя никогда не видел около себя. А воспитывает Творец достойных, которых можно воспитать. Как я тебя воспитаю? Как я тебя воспитаю? Спрашивает Творец. И отвечает Творец. Посредством того, что я тебя опущу. Приведу в места неудобные тебе, неприятные тебе. Принижу каким-то образом. Так я храню тебя человеком нормальным, хорошим, не гордецом, чтобы ты не возгордился и не возносился. А если вы спрашиваете, зачем человек должен проходить какое-то унижение? Как, например, разные унижения, разные переживания бывают у человека. Выбрасывают его с работы, проблемы в семье, проблемы с детьми, дети делают проблемы, другие проблемы с соседями и так далее. То говорит Творец на это, прежде всего, проверьте свою меру гордыни. Посмотри на себя. Может быть, посмотри на себя честно. Может быть, ты получаешь что-то хорошее и говоришь, я это сделал, я умен, я успешен. Я красив, у меня это получилось, потому что я своими руками это сделал. Может быть, здесь Творец нас направляет. Подумай об этом. Поэтому проверь свою меру гордыни. Когда человек говорит «я», что это значит? Творец говорит, я обязан, если я тебя люблю, я обязан помочь тебе сломать в себе это в тебе, это я. Как Творец это делает? У Творца есть много путей. Показать человеку свое место. Поэтому Творец и не дает нам всех наших пожеланий сердца. Кажется, на самом деле ему очень хотелось бы нам все дать. Но он не дает из самых-самых лучших соображений по отношению ко мне. И тогда он сбивает нас в своей гордыне, у нас начинает что-то не получаться, у нас начинаются проблемы, да, мы начинаем опускаться своего «я». Обязательно надо проверить меру своей гордыни, что мы склонны к этому, склонны приписывать к своему «я» и к слову, может быть, это такое лирическое отступление, которое оно и общеизвестно, но то, что происходит с нашим миром сегодня, это тоже то же самое поведение Творца с миром. Ведь весь мир возгордился своей мощью, своими знаниями, своими умениями, своей технологией, своими возможностями, которые в руках человека. Мы правим миром, сказал человек. Все нам подвластно. Мы сильны и умны. Тогда Творец послал маленький вирус, который даже не организм. Он только кусочек ДНК, который внедряется в людей неуправляемым образом и не подчиняется никаким правилам. Мутирует, изменяется и умерщвляет миллионы. Врачи и специалисты разводят руками. А что делает простой человек? Понятно, что мы все бульбалим, то, что называется. Мы все не знаем, что думать и чего не думать, как вести себя и как не вести себя. Творец разбивает таким образом гордыню, могущество человека. Творец не дает нам всех наших пожеланий сердца. Хотя он бы с радостью мог бы дать нам. Но он видит, что нам это вредно. Ты просишь и не получаешь не потому, что Творец не хочет тебе дать, а потому, что Творец видит, что это приведет человека к гордыне. Человек поднимает голову, возвышается, и произойдет то, что у нас написано. Вот мы скоро будем читать в главе Аазину «Ваишман Ишуон Ваиват». Мы все сейчас будем читать. Сейчас я зачитаю. Еще 2 недели. Сейчас я зачитаю, что там написано. Это глава Азиму. И утучнел Ешурун и стал брыкаться. Утучнел ты, растолстел, разжирел. Это переводы по-русски, они совсем точные. Сейчас я поясню их с такими с более уточненными с иврита. Да? Но, во всяком случае, и утучнел, стал брыкаться. Ты уточнил, разжирел, и оставил ты Бога, и оставил он, Ишурун, и оставил он Бога, создавшего его. Это то, что написано в Азину. Это как бы внимайте, я буду говорить. Это заключение, последняя глава Торы, на этом заключается предпоследняя, потом еще браха, и все. И мы уже переходим потом к чтению Торы снова. А о чем речь? О чем речь? Что происходит с Ишуруном, который утучнил? Дело в том, что это та закономерность, которая вмонтирована в природу человека. Это неприятно знать о себе, но это надо знать. Это полезно и хорошо знать о себе. Утучнел ты, поправился, получил хорошую еду. Написано «Вашамантова, Авитова, Киситова и Тош Элюка Асау». Тут есть и утучнел ты, и поправился, и кисита – это, поясняют там ашурицы, это покрытие. И получил ты кисуй хорошую, покрытую одежду, хорошую одежду. Ты поправился, получил хорошую еду, получил хорошую одежду. Все у тебя хорошо. И оставил Бога, который тебя создал. Это природа человека, к большому сожалению. Когда он получает хорошие вещи, подарки от Творца, он в конце концов думает, что все это ему причитается. И он оставляет Творца. Если мы представим себе, опять я пытаюсь посмотреть на самих себя со стороны немножко и честно посмотреть правде в глаза. Если мы представим себе, что станет с нами, когда мы станем миллионерами? Что с нами произошло бы? Остались ли бы мы такими же или изменились бы мы в какую-то сторону? Может быть, в худшую сторону? А если бы получили власть? Если бы получили власть, остались ли бы такими же или изменились бы? Тора говорит нам, что природа человека когда он получает вещи, много того, что его перенасыщает или насыщает, очень насыщает, природа человека изменяется в худшую сторону. И мы знаем, если вы знаете, известная вещь написана, что два испытания есть у человека, бедность и богатство. И какое богатство, какое испытание гораздо более тяжелое? Не бедностью, а богатством. Богатство портит, деньги портят, власть портит. Всем нам известно, как власть портит. Мы знаем людей, которые были до получения власти нормальные люди. Но когда они получили власть, мы смотрим, они изменяются. Они становятся не с кем разговаривать. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Я вижу пока что Мариночку. Марина кивает головой. Согласны, да? Это вещь известная, как власть портит. И мы никто не застрахованы. Деньги портят, власть портит. Ну и что? Для чего мы об этом говорим? Чтобы отчаяться от самих себя. Чтобы понять, что мы не можем, что такие мы, даже в Торе написано, и никуда не убежишь. Нет, совсем не для этого. Нет, не для этого. Для чего нам Тора это рассказывает? Для чего нам Коэлет рассказывает, царь Соломон? Для чего мы все это учим? Для того, чтобы знать. Когда мы знаем вот этот факт, то мы можем, понимая реальность, доказать Творцу на 150%, что мы сосуд, который способен держать благословение, а не тот сосуд, который портит его. Здесь сосуды, вы знаете, вино заливается в металлический сосуд. Сосуд портит это вино. А есть другой сосуд, который, наоборот, сохраняет вино. Да? Так вот, так и мы сосуды. Сосуды для благословения. И если мы понимаем это, то мы можем задаться задачей доказать Творцу на 150%, что мы сосуд, который способен держать благословение, а не портить его. Тогда, если мы это знаем и понимаем, в чем опасность. Опасность самих себя. Я, кстати, сегодня где-то читала интересную вещь. Есть один известный артист в Израиле, Алуш, я не помню его имя, собственное, Алуш его фамилия. И он в последнее время стал религиозным. Этот артист, хороший артист, очень был. Много сегодня людей, которые двигаются к Творцу. Я как раз сегодня где-то прочитала, что этот артист сказал о себе, что только с того момента, когда он стал служить Творцу, стал действительно двигаться к Творцу, и именно только с того момента он стал способен справляться со своим яцерара, со своим дурным началом. До этого, а он задавался вопросом, у него есть какие-то его работы, как артиста, который он выпускал, и там какие-то сцены и фильмы. Я, честно говоря, этим не занимаюсь, я просто понаслышке знаю, да, у меня нет возможности как бы это видеть. Но он очень много об этом думал и говорил, как справиться с самим собой гадким, противным, ужасным. И это об этом он думал годы. И в конце концов, может быть, через это он пришел к Творцу. Он не гадкий человек, он потрясающий человек. Он умница, он интеллигент, он порядочный. Да? И факт, что он пришел после этих размышлений, он пришел именно к работе, к служению Творцу. И он сам о себе, вот сейчас, как писали, говорит какой-то там район, как-то его интервью его берут. Он говорит, что вот только с того момента, когда он стал служить Творцу, вот с этого момента он начал справляться со своим дурным началом. И это дает ему огромное удовлетворение. Огромное удовлетворение. Понятно, очевидно. Поэтому, понимая, как мы созданы, мы можем доказать Творцу полностью, до конца, что мы доказывать ему и доказать ему, что мы сосуд, который держит благословение, а не портит его. И тогда мы, зная и понимая эту опасность, решаем для себя, что если получим благословение, то никогда в жизни не будем поддаваться гордыне. То есть, когда благословение в деньгах, то эти деньги мы будем направлять сознательно на то, чтобы эти деньги были, из них строились мицвот и добрые дела. И никогда не думать, что это я. Понимать, что это изливается от Творца, благословение. Когда Творец видит, что мы понимаем это, что мы не больны гордыней и не заболеваем гордыней, тогда он будет давать нам еще это благословение. Потому что для этого он спускает благословение, чтобы мы могли с этим благословением строить, а не разрушать. Да? И вот надо знать, что испытание в гордыне, это оно так, вот в этом оно и заключается, что каждый раз, когда дает Творец тебе благословение, благо, это может быть еда, это может быть квартира, это может быть достижение на работе, это могут быть деньги, это может быть почет, это может быть еще что-то. Каждый раз, когда мы получаем от Творца благословение, знать, что здесь в этом есть испытание. В этом есть вопрос Творца. А что ты будешь делать с этим благом? К чему ты его припишешь? Что ты будешь с этим благом делать? Если ты чувствуешь себя в результате этого блага лучше других, у тебя получается, а у других нет, то тогда Творец тебе говорит, смотри, я не могу тебе давать добро. Ты взлетаешь, ты возвышаешься. У нас написано «Тават Ашем Коль Гвалев». «Тават Ашем Коль Гвалев» – это отвращение Творца, каждый, у которого сердце полно гордыни, сердце возгордилось. Каждый горделивый. Да. И когда человек говорит «я сделал», «я пробил», у меня получилось. Мне удалось. То тогда Творец видит, что этот человек берет успехи на самого себя. И он говорит, не Творец мне не дал, а я сам себе сделал. Это проблема. Ты выводишь Творца таким образом из своей жизни. И отдаляешь, Творец сразу тебя отодвигает и говорит, я тебе дал жизнь, я тебе дал благо, здоровье, крышу над головой, а ты, во-первых, недоволен. Да, это тоже проявление, то, что мы говорим вначале. Недоволен тем, что получаешь от Творца. Сколько людей недовольны тем, что получают от Творца? Ты не сказал, что нам всем приятно? Мы все получаем от Творца. Что-то, чем мы больше довольны, что-то мы чем-то меньше довольны, что-то, чем мы совсем недовольны. Это известная вещь. Нормально. И Творец говорит, я же тебе даю жизнь. Крышу над головой. Благо, здоровье. И дополнительные вещи. Ты, во-первых, недоволен. А во-вторых, когда что-то получается, ты говоришь, ну вот, я сделал, у меня получилось. И поэтому из всего того, что мы сказали сегодня, я хотела как бы вывести общее правило. Да? Это правило стоит помнить и знать. Чем больше смиренность человека, чем больше его скромность, тем больше тот успех, который сделает ему Творец. Потому что Творец дает успех тем, которые смиренны, которые скромны. Если человек умен и понял это, то он сделает все, чтобы отдалиться от гордыни и стать скромным, и стать смиренным. И это то, что написано в книге Таилим. Опять же, я привожу как бы те источники, которые нам, может, часть, немножечко того, что написано по этому поводу. В книге Таилим написано «Макбе швалим швилим адмаром». Машпиль геим адеарец. Что это значит? Перевод поднимает смиренных до небес, унижает гордецов до земли. Поведение Творца с гордецами унизит их в конце концов до земли. Опять, если недостойные люди. Недостойные, это еще вопрос. А в конце концов, мы знаем, что Творец делает расчет всем деяниям и всем, всему злу, которое приходит в этот мир. Но пока еще зло существует в мире, то таких людей, которые недостойны, которых Творец не воспитывает, он их отгоняет от себя и говорит: получи все, что хочешь, ты как змей, не приходи ко мне, я с тобой рядом не нахожусь. А те, кто достойны, и он их обучает, и они его любимые дети, тогда он их поднимает, смиренных, до небес, он сам их поднимает, а унижает гордецов до земли, и тогда стоит на это обратить внимание. Когда мы возгордились, когда мы начинаем яхать, начинаем быть недовольны, начинаем претензии иметь, опять мы все склонны к этому, но мы умеем сами себя спустить, обратить это внимание и спустить с этого состояния. И если мы способны обращать на это внимание, мы будем Творцу доказывать, что благо, которое он дает, то он может нам продолжать давать это благо. Мы понимаем, в чем его разговор с нами. Мы понимаем, в чем работа наша заключается. И тогда, когда человек сделает все, чтобы отдалиться от гордыни и стать более скромным, более смиренным, и тогда у него, его благо будет его сопровождать и в семейных отношениях, и в обеспечении семьи, и с детьми, и так далее. И поэтому еще в отрывке Тейлим 149-м написана следующая вещь: «Благоволит Господь к народу своему и украшает смиренных помощью и успехами». Так написано. То есть за Творец, тех, которых он любит, он украшает смиренных помощью и успехами. Вот это то, что как бы это, я думаю, что это та прибыль, та выгода человека во всей его работе под солнцем, которую конкретно он может иметь. Осознав и обдумав все это, он, может быть, удостоится получить вот эту самую большую выгоду, которую он может иметь и вообще по жизни, и в частности сейчас перед Рош ха-Шана, перед судом, потому что тогда, когда человек, принимая какие-то на себя выводы и прослеживая самого себя, то, что мы говорим, делает чего, делает, анализирует самого себя, понимает больше, способен посмотреть на себя со стороны, конечно же, тогда такой человек удостаивается хорошего сладкого года и большой помощи от Творца, от Всевышнего. Это в этом мире. И, кстати, у нас написано еще по поводу людей, которые служат Творцу по-настоящему, преодолевая гордыню и стремятся к скромности, к смиренности. О них написано «Ашреха боля мазе, витом лихалю ламаба». Это дополнительная вещь, что он счастлив в этом мире и хорошо ему в будущем мире, потому что будущий мир – это самая большая прибыль человека, что он получает, отправляясь в будущий мир. Он уже вкушает действительно все плоды своих трудов, которые он делал на земле здесь. А эта работа, она, это работа, вот эта работа, вот это она. Вот это основное, все время работать над этими корнями. И много-много там есть всяких подробностей, но глобально вот в этом, вот об этом я хотела сегодня поговорить. И я думаю, что об этом, кстати, в главе нашей, глава Китаво, которую сейчас мы будем читать, об этом она тоже говорит конкретно, что поначалу в главе Китаво описывается мицва бикурим. Бикурим – это первинки, которые приносятся в храме евреям. А после этого описывается 98 проклятий, которые получает человек, который не идет путями Творца и не выполняет волю Творца. Так, наши мудрецы спрашивают, как-то в одной главе сначала начинается с такого торжественного, такого пропитанного радостью и ликованием такого события. Там много описывается, как приносится бикурим в храме. А после этого становится чаще, эти 98 проклятий становится тяжело. Это страх входит в сердце. И нелегко читать это все и видеть, потому что мы все грешны тем, что мы склонны оступаться. Становится неприятно. Почему в этой главе вот такой как бы контраст такой между ликованием таким как бы страхом? А именно потому, что служение Творцу, об этом говорится вот в предпоследней главе перед Рош ха-Шана, служение Творца заключается в том, что через радость и через богобоязненность, через любовь, ава и любовь и богобоязненность, ава вира, эти две формы служения. Так в чем заключается любовь? Именно в том, что когда человек приносит первинки там, он говорит, я все помню, я ничего не забыл. Я тебе приношу первинки от своего урожая, от своих вот урожая, которые из семи плодов, которыми благословена земля израильская, я приношу тебе вот это. И он говорит это там подробно, по-моему, прочитать можно, подробно описывает, как он доволен всем тем, что у него есть. Все, что мне дал, это такое благо. Это опять подчеркивает, что любовь к Творцу, она сидит на благодарности к Творцу за все, что есть. То есть он фокусируется на благе, на том хорошем, который, что сделал ему Творец. И тогда у него есть и любовь к Творцу, и радость, и благословение в своих делах. Потому что написано там, что когда человек вот эту приносит первинки и благодарит за все, что у него есть, за все это благо. И он, я ничего не забыл. Как ты меня вывел из Египта, как меня привел и дал мне возможность увидеть первинки своих деревьев. Он говорит, я благодарен тебе за все. И он ликует вот этой радостью любви к Творцу, потому что в благодарности выращивается любовь к Творцу. Да? А впоследствии написана там такая вещь, что когда это уже не в главе, а в пояснениях, что когда человек после этого он обращался и просил Творца после приношения первинок список всего того, что он хочет, всего того, что ему не хватает. Ему, пожалуйста, у меня была парноса и благословение в заработке, и жен, семье, и с детьми, и так далее. Целый список, он говорит, он просит благословения у Творца. Я отсюда не сдвинусь, он говорит, как написано, интересно. Я отсюда не сдвинусь, пока не дашь мне благословения. И написано, что там после всего этого выходит эхо и говорит этот человек, иди себе с добрым сердцем, с благословением себе обратно в город, в свой дом, и ты получишь все, что просишь. Это первый раз такая вещь, подчеркивается нашими мудрецами. Как он вообще стоит перед Творцом и просит, и говорит, не сдвинусь, пока ты мне не дашь всего этого благословения, которое я прошу. И почему Творец, вместо того, чтобы как бы отогнать его и сказать, как ты мне не будешь указывать, а эхо говорит, да, ты все получишь, иди себе с добрым сердцем домой и получишь все, что ты хочешь. Так поясняют нам наши мудрецы, что это именно потому, что он с большой благодарностью за все пришел к Творцу и всем доволен все, что ему дается. Хотя ему дается, мы знаем, а жизнь не дается только хорошее, а дается много плохого. Никаких претензий, только радость, только благодарность. И за это человек получает благословение во всех своих делах дальше. Это то, что мы говорили и раньше вот всеми остальными вещами, которые мы объясняли, говорили. Ну, во всяком случае, это уже немножко заглянуть в недельную главу, это не совсем наша тема, но кстати, по поводу проклятий тоже интересно. И все написано по поводу, в конце всех проклятий написано тоже в этой же главе в конце, написано, и все эти проклятия на тебя придут, за то, что ты не служил Творцу в радости и благорасположении сердца. Не за то, что человек нарушал, за то, что он там все это неправильно делал, а именно за то, что ты не служил Творцу в радости и в благодарности, в благорасположении сердца. Оказывается, вот эта радость, благодарность Творцу за все благорасположение сердца, это лечит все проблемы. То, что делаешь ошибки, и то, что оступаешься, и то, что нарушаешь, ты бываешь человеком, это естественно для человека. Но главное, чтобы ты всегда был благодарен за все, что есть. И это то, что мы говорим. Это разница между горделивым человеком, которому все плохо и все мало, или скромным человеком, смиренным, который за все говорит спасибо и видит хорошее, и вот за это он получает огромное благословение сверху. Я думаю, что я на сегодня вот эту тему как бы рассказала. Она понятна. Если непонятно, вот, пожалуйста, вопросы. С удовольствием. Еще у нас несколько минут. Беседер?
Очень понятно и практично. Как изложено, замечательно.
Рабанит Мира, а время вообще нету задать вопрос или можно?
Есть. Почему?
Рабанит Мира, я начну с того, что вы, конечно, не ругайтесь, но у вас точно роха койдыш. Вот я вам 100% говорю. Если бы не было вот сейчас людей, которые вас смотрят и слушают, я бы могла сказать, что это урок только для меня. Потому что вот буквально на днях мы с Эйдишем мамой, с моей мамой спорили. Значит, я скажу, ну я не хочу, не хвастаться ничего. Пишу стихи, картины, там тролливали. Маме говорю, мама, вот. Ну и работаю, естественно. Она говорит, побольше скромности. Я говорю, мама. Она говорит, надо как Моше. Побольше скромности. Я говорю, мама, ты что думаешь, Моше ходил пришибленный, не дай бог такое сказать. Он говорил, я великий, но все это от Творца. Это разные вещи. Я говорю, вас воспитали как-то, что надо быть пришибленным каким-то. Нет, Моше наоборот говорил, посмотрите, что мне, какое сокровище даровал Творец. Я могу вот это, вот это, вот это, вот это, но это все от него. Вот в чем истинная скромность. А тот, который говорит, я сам такой красавец, там умный, вот этот вот гордец. Ну, она так послушала меня, но вы должны рассудить, правильно ли я вообще это ей сказала. Извиняюсь. Может, я даже и заповедь почитания родителей нарушила. В общем, полный кошмар.
Смотрите, вы же не ругались с ней, вы просто... У вас был
ни в коем случае.
Полемика была, правильно. Полемика – это нормальная вещь. Когда люди полемизируют, они не нарушают заповеди. Полемика. Вы, мама что-то сказала, вы ответили то, что вы знаете. Вы же не зачеркивали... сказанное мамой. Вы понимаете, что мама есть свое мнение, у вас есть свое мнение. Какие-то знания поделились. Нормально, насколько я понимаю, да?
Ну, а вообще, правильно я сказала, что Моше не ходил такой, не дай бог сказать, он говорил, что да, я такой вот, но он там все, что вот если Тору читаете вот с комментариями, он же ведь вообще очень разносторонняя личность была, крайне разносторонняя. Но тут же Тора говорит, что не было и не будет скромнее, чем он. Это не говорит, что он ходил такой, знаете, как это. А он ходил и говорил, что да, я такой, но это все от Творца. Меня здесь нет вообще. Верно я понимаю? Или я, может, что-то не туда?
Смотрите, не помню сейчас, от какого раввина это высказывание. Не помню, у меня в голове сейчас не находится. Известного раввина большого. Что человек должен ходить с двумя листочками, с двумя маленькими бумажечками в карманах. В одном кармане для меня создан мир, а в втором кармане они афарвефер. Я прах и ничто. Седер? То есть у человека вот это сочетание, что когда надо, он вынимает из правого кармана для меня создан мир, то есть такой вот я. А когда надо, он как раз не вынимает этого листочка. В других ситуациях вынимает листочек «я ничто».
Значит, неверно говорить, что да, вот есть талант, но это все от Творца. Это неверно?
Все таланты от Творца. У нас все благословения у Йосефа, Йосефа праведника, известно, общеизвестно, что Иосиф праведник отличался тем, что он все время говорил «не от меня». Там его хвалили, там его сны, там его достижения. И он все время говорил он говорил все время, сейчас я отвечу на этот вопрос, да, он говорил все время, не я, это только Творец. Просто он не открыл знания, открыл рот, открыл возможность сказать. Это прекрасно, что он так говорил, и за это у него все было благо.
Я думаю, что он перед каждым делом молился и просил Господа, чтобы помог.
С другой стороны, мы знаем, что Йосеф был правителем Египта. Он правил как следует. Он умел управлять. Он был потрясающим правителем и организатором. Для этого надо иметь стержень, надо иметь силу своего я. Да? Поэтому что это значит? Даже когда он имел стержень и силу своего я, он все равно знал, что все это от Творца. Но он перед своими подданными, он не вынимал это всегда. Не вынимал это всегда. Я ничто. Он же подданным не говорил, я ничто. Он говорил, сейчас надо делать так-то, сейчас надо делать так-то. Потому что сейчас его позиция была управлять.
Теперь поняла.
Лидером.
Поняла.
Седер? Но корень всего, безусловно, и в сердце своем по-настоящему знал, что все его силы, все его успехи только от Творца. Седер? А вел себя по-разному. Поэтому и сказали, из одного кармана вынимаешь так, из другого кармана вынимаешь так. Кто-то там спросил еще, были вопросы, это сейчас я посмотрю. Люди талантливые, без таланта, это все от Творца. Смотрите, я не могу сказать, что это... Я полностью солидарна со всем, вот точно, что написано, потому что на самом деле все силы от Творца. И есть люди, которые получили таланты, а все равно они их не могут притворить. Не получается у них, это не дано. А есть люди, которые наоборот, без не получили таланта от Творца, но они еще и еще... Знаете, такие вот еще и еще трудятся. И тогда Творец перед ними открывает совсем другие горизонты. Это мы наблюдаем часто. Я преподавала долгое время компьютеры в колледже. И у меня были иногда талантливые такие студенты. Прям мамаши видела прям, знаете, такие быстрые и очень понимающие. Но они никак себя не притворили, в конце концов, в этом поприще. А вот другие гораздо более простеньких. Та, вот такой у них путь по жизни. А другие, я знаю, были такие неспособные, такие с трудом, какие-то экзамены там. Но очень так вкладывали, работоспособные, еще и еще. И просили у Творца помощи, вот им хотелось себя в этом притворить. И я вижу, что они добились очень многого. Так что... Это не по рождению, это часто еще и по действиям, и по личным взаимоотношениям с Творцом, и о том, и какая, на самом деле, какая задача перед каждой личностью стоит, а это уже от Творца. Это его уже, как бы, он нас ведет по какому-то пути нашему. Нам только очень важно по своему пути идти, а не заглядываться и завидовать чужим путям, а идти по своим путям, довольный, спокойный, добиваться и быть, конечно, усердным и обращаться к Творцу. Что там еще? Я могу быть либо тем, либо тем, не одновременно, спросила меня женщина здесь. Не совсем так. Человек способен, еврею это дано и указано. Человек способен играть всеми своими струнами, скрипка такая, способна играть всеми своими струнами параллельно. Человек будет находиться и в радости, и в горести одновременно. Кажется нам, что нет, он сейчас в горе, вот у него радости нет. Нет, он может на корне своей души до конца, в глубине быть в радости, а на более поверхностных слоях быть сейчас в горести или наоборот. Быть в подавленном состоянии, а на более поверхностных слоях быть сейчас и активным, и веселым, и радующимся. Да? То есть я не совсем согласна с тем, что или человек способен быть вместе. Садер, если вы говорите об этом. Да? Еще что-то? Какие-то вопросы?
Поднятые руки есть. Пожалуйста, можно включить микрофон. Так, почему-то не получается. Чайли, у вас включен микрофон. Извините, если я неправильно скажу имя.
Хай, это Хайли. Это не Чайли, это Хайли.
А, Хайли. Да.
Подключили Хайли, да?
Да, пожалуйста.
А, Рабанит Мира, да. У меня вопрос. Скажите, вот если, допустим, человек просит что-то у Творца, он имеет право делать какие-то временные рамки для своей просьбы?
Нет. Если короткий ответ, то нет, никакого. Он не будет Творцу указывать, когда.
Нет, не указывать, а как в просьбу вложить. Нельзя...
Хотелось бы, если тебе это угодно, лучше так просить.
Берацон Ашем, конечно.
Да, но когда он слишком заключен на каких-то временных рамках, то это уже проблема, это сложности. Потому что Творец, когда говорит, что ему ставят условия, и вот только так, и только сейчас, а по-другому нет. Нет,
сейчас, вот в том-то именно, что не сейчас, а вот приурочить какой-то такой дате, чтобы именно вот... как получить, ну, как бы подарок. Ну, я не знаю, как это выглядит.
Почему нет? Просить Творца всегда можно. Только, знаете, а папа? Папа имеет право сказать «да», а папа имеет право сказать «нет», знаете, да?
Но папе же выгодно, чтобы все евреи собрались в Израиле? Чтобы вернули...
Да, но в конце концов тогда, когда ему это угодно, знаете. Сидор?
Ага.
Сидор?
Да.
Угу. Спасибо большое, Рабанит Мира. А это связано то, что мы, когда просыпаемся, сразу говорим: «Благодарю тебя, владыка, Модианим». Это чтобы мы уже начали свое утро именно с этого, с благодарности и с радости, что мы проснулись.
Да, очень связано. Спасибо, замечательно. Потому что на самом деле... Гордыня человека в нас монтирована, вот это я, вот это эго, оно монтировано глубоко и крепко. А поэтому мы все время проходим через... И первое слово, что мы говорим, это «благодарю тебя». Обработку этой гордыни. Мы все время ее чистим, да. Начни с того, что спасибо. Начни с того, что спасибо за то, что... Подними глаза туда и скажи, поблагодари тому, кто тебе дал возможность открыть глаза и верну тебе душу. И так мы дальше еще и еще и еще благодарим, благодарим. На самом деле вот эта система благодарения у нас очень мощная во всех направлениях. Человек, который понимает это, он дает себя этому, как бы, ну, понимает и с подразумеванием говорит эти слова. А не просто так, и все. А подразумевает, и тогда потихонечку его гордыня начинает быть более как бы уравновешенная и в соответствии с тем, перед кем он стоит и кто ему все дает. Склонить. Браха от слова берех. Браха, благословение от слова берех. Берех – это колено. А почему колено? Потому что мы преклоняем колено перед Творцом. Любое благословение мы преклоняем колено перед Творцом. Надо соображать, что это не просто так Баруха Таашем там дал мне Борапряец, я кушаю яблоко с удовольствием, потому что я его купил, я его заработал, и деньги на самом деле я сам заработал и пошел замечательные яблоки купил. А потому что благословен ты, я склонила перед тобой колени, что ты дал мне это яблочко. Седер?
Спасибо. Следующая поднятая рука, пожалуйста, вам дана возможность включить микрофон. Инна Голд. Пока не получается. Дорогие женщины, кто у нас здесь уже на вебинаре, вы можете сами включить свой микрофон и задать вопрос. Тема, конечно, очень интересная. Надо было вас отправить на женскую страницу, чтобы послушало еще больше людей. Еще я хотела спросить, то, что мы недовольны, это получается, я должна ловить себя на мысли. Если я чем-то недовольна, вот муж вовремя не вынес мусор, я, значит, должна себя словить и сказать, так, чем я недовольна? Я недовольна Творцом, получается, так? Каждый шаг свой контролировать.
Спасибо, и спасибо.
Разделение какое-то.
Здорово, вопрос. Смотрите, я имею право быть недовольным конкретным действием. Конкретное действие. Вот он не вынес мусор. Я имею право быть недовольной. Это очень локальное недовольство, очень маленькое. Оно не глобальное, не распространяется на всю его личность. Вот такое лентяй никогда не собирается выбрасывать мусор и все время увиливает и так далее, и так далее. Зачем мне муж дал такого мужа? Почему соседки лучше мужа, а у меня такой? И так далее. Это не там. Локально я недовольна тем, что сейчас не вынес мусор. А ну-ка, дорогой, иди сюда, я тобой полностью довольна, ты замечательный. Но, пожалуйста, вынеси мусор. Это нормально, я имею право на такое локальное недовольство. Это, если это распространяется больше и дальше, это уже идет и переходит на личности, и на то, почему я получила от Творца такое, то это гордыня, это признак гордыни. Признак того, что тут надо поработать.
И выйти самой, сделать.
Сделать то, что нужно. Или переключить себя на другое отношение к мужу. Пожалуйста, я имею право просить его вынести мусор совсем из другой точки в сердце. Из другого места в сердце совсем.
Спасибо.
Марина что-то говорит. Не подключенный у вас микрофончик, Мариночка. Марина что-то говорит, видите?
Марина, будьте добры, включите микрофон, мы вас не слышим. Сейчас попрошу включить еще раз.
А может, она не с нами говорит? Может, она в центре говорит сейчас? Вполне возможно, что в телефоне.
У нас работает чат, можно писать в чат, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Потом еще, я так как сегодня с вами, еще у меня возник такой вопрос. Если Творец принижает, да, гордого, принизит в любом случае, то это значит, он дает возможность нам понимать, что если человек создан, это первое, да, мироздание, самый главный, то он должен помнить, что он все-таки второй, и поэтому так принижает,
да.
Чтобы он вспомнил это.
Да, обязательно, да. Принижение, оно такая вещь, она заставляет нас задуматься, поплакать, пообратиться туда, куда нужно, знаете. Но помнить надо всегда, что Творец принижает достойных. Те, которые совсем недостойны в глазах Творца, он их воспитывать не будет. Совсем недостойны, да. А те, которые можно воспитать, вот там Творец будет воспитывать, конечно.
Спасибо. Еще вопрос.
Как узнать, что достоин?
Да.
Что?
Как узнать, что достоин?
Вы знаете, что когда Творец нас воспитывает, значит, мы достойны. Один раз там мой один хатан, здесь написано у нас, когда человек долгое время, все у него хорошо, он может подумать, а я вообще все в порядке. Творец со мной давно не разговаривал. Это долгое-долгое время. Потому что Творцы, Творец нас как родители. Они нам иногда говорят, ну-ну-ну, но это только из любви. Я хотела только очень важную вещь, пока мы еще не перешли, сейчас уже 8, скоро через 5 минут, очень важную вещь сказать. И я очень-очень извиняюсь перед всеми слушателями, просто приношу свои извинения перед теми слушательницами. Да. Видимо, это занятие у нас на тему вот ресурсы и все остальное будет последнее пока что. Временно. Я по семейным всяким обстоятельствам я должна сейчас сделать перерыв в наших трансляциях Zoom. Так что у нас будет перерыв большой, видимо.
А живые уроки?
Ой. Живые в Бершее будут продолжаться. Вот один урок я оставляю, а все остальные уроки, пока я себя снимаю, просто у меня нет никакой возможности. Такая,
как... А кто будет записывать эти, те, которые в Бершеве?
В Бершеве у меня есть этот, такая штучка, которую я записываю. И я его буду оставлять, значит, в... Как это говорится? Ну, я буду редакторам передавать, а они уже будут выставлять соответственно.
Но так, а куда они будут? На
толдок? Так мы сможем эти лекции слушать?
Да, я, те, которые в Бершее будут, я буду их записывать, и будет, вы будете их...
Опять а же... каким образом мы сможем их слушать? Они будут аудиоуроки на Zoom?
На Толдоте, да, девочки,
на Толдоте. Я поняла, а кто нам об этом сообщит, что появились эти лекции? В каком разделе?
Надо будет искать меня как автора, искать Вайсбин как автора, искать, какие там уроки добавляются.
А когда они появятся, эти уроки? Когда они появятся?
Тут немножко проблема, Иреночка, У меня были несколько уроков, которые я уже записала, парочку так? уроков. Два урока, которые из Берша я уже записала и передала их туда редакторам, но заняло время. Заняло время. Только сейчас они появились. Сейчас они появились уже.
А на какую тему?
Как их найти?
Под какой они темой? Как их найти?
По следам недельной главы.
То есть мы должны проверять по следам недельной главы раздел и смотреть. Ну окей, мы это будем делать. Мы будем искать ваши уроки. Связь с вами не прервется.
Нет, не прервется. Может быть, время от имени еще буду какие-то там к праздникам, может, что-то будет. Ну, так мы договорились с руководителями. Но пока вот эти постоянные уроки я должна буду отказать в сторону, к сожалению.
Спасибо за... Рабанит, спасибо за все.
Как долго, Рабанит Мира?
Что?
Как долго не будет уроков?
Какое-то время.
Сколько? Девочки, мы должны быть скромными. Только что нам говорили, Рабанит не может, значит не может. Скажите спасибо за то, что есть. Я не шучу.
Спасибо вам большое. Вы такие замечательные. Я буду очень, очень по вас скучать. Ну что можно сделать?
Можно я задам один вопрос?
Да.
Смотрите, вот президент наш бывший, личный мой вопрос, Трамп. Очень его... Отношение у меня к нему лично очень хорошее. Да. И он кажется, когда я его слушаю, он иногда мне кажется нескромным. Он никогда не говорит «я», он говорит «мы». И я думала об этом, но я думаю, что когда никто не слышит, то он, у него и сомнения, и есть критика. То есть как... Я понимаю, если вы не хотите на этот вопрос отвечать, не отвечайте, это политический вопрос. Но вот я хотела бы, если у вас есть...
Я не поняла, в чем заключается.
То есть он как бы выглядит нескромным. Мы сделали то, но на самом деле очень много делает, нам нужен. Вот. Как это? И он, не он один такой. Есть многие политические деятели, которые и Моше, наверное, когда говорил, он тоже были пламенные, я не сравниваю. Просто я сказала из современности. И Моше, наверное, тоже когда говорил, он должен был звучать очень уверенным в себе и пламенным. Но то есть получается то, что внешне человек должен быть таким по своей, скажем, позиции, а важно то, что он внутри, что он понимает, что это все ему дано от Бога. То есть то, что внешне, то, что мы говорим часто, нам надо это говорить. Доктора, психологи, им надо говорить с уверенностью в себе.
Да, да. Их обучают так говорить с большой уверенностью в себе. Их так обучают и как бы настраивают на то, что так надо, с одной стороны. С другой стороны, я его не знаю как личность. Вы, наверное, его лучше знаете. Вы там живете, это важно.
Да.
Я его не знаю как личность вообще, да. Но я видела его действия. Я со стороны наблюдала, какие у него действия. Его действия очень многие были порядочные, с совестью, как бы, и главное, с любовью к евреям, что для меня было очень важно, да. Вот, и поэтому вполне возможно, что как бы кто-то здесь сказал, он не утонченный цадик, кто-то правильно сказал, да, но нормальный
Спасибо.
Человек, да.
Спасибо. спасибо, вы подтвердили, что доктора и все. То есть ты по своей работе, по своему назначению какому-то в жизни, ты можешь звучать уверенным в себе и должен звучать. А что у тебя в твоей душе, это перед тобой с Богом.
Если ты знаешь, да, если ты знаешь, что самое главное, все, что происходит, все с тобой происходит, это воля Творца, и только Творец, мы делаем, а Творец делает результат, если мы знаем это правило точно, мы-то крутим себе вот эту машинку, но результаты только от Него, и Он делает результаты, и какие сделал, такие спасибо, да, тогда у нас правильный настрой внутри, а извне мы можем декларировать и лидерство, и все как полагается.
Что... Спасибо. Рабанит, спасибо вам. Спасибо. Да. И спасибо вам за все. И мы еще будем видеться, и главное, будем вас слышать. Спасибо.
Спасибо вам. Большие-большие поздравления к Роша Шана и пожелания Шанату вам, и Трука, к сладкого, хорошего года, замечательного, что все здесь находящиеся, и весь еврейский народ записался на сладкий, хороший, добрый год, год избавления и всего самого-самого хорошего.